Дорогие братья и сестры, я думаю, вы уже догадываетесь, откуда я буду читать на хлебопреломлении, да? Мы еще с вами не завершили рассмотрение очень великой темы, что сделал Иисус Христос для Своих учеников. И материал для наших размышлений мы черпали из 17 главы Евангелия от Иоанна. Мы уже рассмотрели 5 великих дел, которые совершил Иисус для Своих учеников, а их всего 9 в этой главе перечисляется. Остановим наше внимание на 6-м, очень важном деле. Эта тема называется «Иисус сохранил Своих учеников от опасности вечной погибели». Мы обратим внимание на 12 стих 17 главы Евангелия от Иоанна. Вы знаете, что в этой молитве Христос открывает Небесному Отцу свое сердце. Это особо глубокая молитва. Это молитва, которую называет «Святое святых» в отношениях Иисуса со Своим Небесным Отцом. И, конечно, в этой молитве Господь открыл нам чудесные истины. Нам они важны. Ради нас Он молился вслух, чтобы Святой Дух потом мог напомнить ученикам вот содержание молитвы Спасителя. Итак, вы открыли 17 главу, и мы прочитаем 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудутся Писания». Братья и сестры, Христос ясно заявляет, что Он считает охрану учеников своей личной ответственностью. Дважды в этом коротком, но важном стихе употребляется местоимение «я». «Я соблюдал их, я сохранил». Соблюдать и хранить – это одно и то же. Братья и сестры, это значит, что Христос как бы дает отчет Небесному Отцу, что за эти вот 3,5 года Он сохранил это бесценное сокровище, которое Ему Отец Небесный вручил. Интересно, братья и сестры, от чего же хранил Христос Своих учеников? Что Он вкладывает вот это слово, какое понятие «я их соблюдал», «я их сохранил»? Хранил ли Он их от усталости? Нет. Мы знаем с вами, что ученики редко отдыхали, они всегда были в пути. И сколько сандалий им пришлось сменить за эти 3,5 года. Хранил ли Христос Своих учеников от невзгод? Нет. Вы знаете, что дважды они натерпели страха во время бури на Геннесаретском озере. Хранил ли Христос Своих учеников от неудач? Нет. Потому что неудачи постигали учеников. Помните, когда отец привел своего мальчика, чтобы они изгнали из него демона? Что же, справились ученики с своей задачей? Нет. И они так сильно переживали об этом, что не удержались спросить Христа, почему мы не могли? Хранил ли Иисус Христос их от недоразумений во взаимоотношениях? Было ли так в отношении между учениками, тише гладь Божья благодать? Да нет же. Мы знаем, что между ними возникали недоразумения. Однажды двое их друзей решили забронировать места по правую и по левую сторону от Спасителя. А что сделали 10? Сказали они: «Ну, братья, вы молодцы. Мы рады за вас, что у вас такое стремление». Ничего подобного. Эти 10 сразу создали коалицию и возник конфликт между учениками Иисуса Христа. Хранил ли Иисус Своих учеников от злой критики? Нет. Учеников критиковали за то, что они вот мало постятся или вообще даже не постятся, что они кушают, не умыв руки и так далее. Хранил ли Иисус Своих учеников от нищеты? Нет. А ради Христа ученики оставили все свое имущество и всех своих родственников, стали людьми без угла, без собственности. И, наконец, наверное, самый важный вопрос. Хранил ли Христос своих учеников от согрешений? Нет. Ученики согрешали по своей немощи. Вы помните, они не пускали детей к Иисусу Христу. Вы помните, они проявляли маловерие. Они спорили, кто из них больше. Они негодовали вот на тех двух выскочек своих друзей. Они просили благословения Христа спалить деревню самарян неприветливых. Они не поддержали Христа в молитве, когда Он их просил. Это то, что только в Евангелии отмечено. И тогда перед нами вопрос, братья и сестры. Если Христос не хранил их от усталости, невзгод, неудач, конфликтов, злой критики, нищеты, прегрешений, отчего же тогда Он их сохранил? Давайте еще раз посмотрим на этот текст. Христос сказал, 12 стих, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». Какой погибелью? А вот той, которой погиб Иуда Искариот, на него ссылается Иисус. «И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Это значит, дорогие друзья, Христос сохранил учеников от той погибели, которой погиб Иуда Искариот. Христос не назвал Иуду Искариота человеком, которого ему дал Отец. Он назвал его сыном погибели. Это значит, что Иуда фактически не принадлежал духовно к семье Божьей. Да, он чисто внешне принадлежал кругу 12 апостолов. И помните, Христос еще в самом начале служения сказал, не 12 ли я вас избрал, но один из вас – дьявол. Так что Христос знал от начала Иуду, он знал, что Иуда выполнит вот это ужасное злодеяние, предаст Христа. И о нем он не говорил, как о том, кого ему дал Отец и кого бы он не сохранил. Братья и сестры, вы знаете, что нет ничего страшнее, чем вечные муки. Джон Уэсли очень выразительно убеждал своих слушателей на эту тему. Послушайте, вот что говорил этот известный евангелист. «Муки телесные и душевные в аду безостановочные. Боль не знает передышки. Дым мучений их будет восходить днем и ночью. Днем и ночью именно так устроен наш мир». Ночь не знает перерыва, но это не принесет облегчения тем, кто проклят. Тьма не навеет на них сон, и страдания их будут так невыносимы, боль так сильна, что они не смогут забыться ни на миг. Пройдут миллионы дней, годов, веков, а мы лишь на пороге вечности. И нам так же далеко до конца телесных и духовных мук, как и миллионы лет назад. Если они брошены в неугасимый огонь, то все кончено. Братья и сестры, и поскольку Христос сказал, что Он сохранил Своих учеников от этой вечной погибели, значит, угроза этой погибели, несомненно, была. Мы знаем, что ученики Христа были слабы духовно, они не понимали Христа, они часто ошибались, они бывали обмануты сатаной. Помните, Петр уговаривал Иисуса, да не будет, Господи, этого с тобою. Они разочаровались даже во Христе, когда Он был схвачен в Гефсиманском саду. И вот если бы ученики были предоставлены самим себе, они бы, конечно, ушли вслед за Иудой Искариотом. Если бы они могли сами себя спасти и сохранить, не было бы нужды в этой охране Господа Иисуса Христа. А Он сказал, «Я их сохранил, я их сохранил». И вы знаете, когда Господь допускал согрешения, неудачи, невзгоды какие-то, Он допускал это с определенной целью, с наставительной целью. Ну, помните, вот была неудача, я уже говорил об этом, не могли они освободить мальчика от демона, да? И они спросили Иисуса Христа, «Господь, почему вы не могли?» И что им Господь сказал? «Сей род изгоняется постом и молитвой». Ах, ученики поняли, вот почему, Господь, эта неудача случилась. Мы не придавали серьезного значения посту и молитвы, а оказывается, есть такие демоны, которые не могут выйти только лишь по нашему повелению в Твое имя. Нужно еще пост и молитва. Итак, дорогие друзья, Господь и воспитывал их, допуская неудачи, допуская им где-то оступиться, для того, чтобы посредством плохого, больного избавить их от худшего. И, знаете, есть очень важная причина, почему Господь так бережно хранил своих учеников, что никто из них не скатился в эту адскую пропасть. В этом стихе сказано: «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». То есть я их хранил ради Твоего святого имени. Христос хотел сказать, что Он как бы головой Своей отвечал за сохранность учеников перед Небесным Отцом. Потому что, помните, самые первые, что мы рассматривали, размышляя над 17 главой Евангелия от Иоанна, самое первое заключалось в том, что Иисус принял учеников как драгоценный дар Небесного Отца. Драгоценнейший дар. Дар, который нужно было сохранить. И Он это хранил ради Небесного Отца. Он знал, что мы с вами доставляем великое удовольствие Небесному Отцу. Он знал, что Небесный Отец радуется о нас. Он знал, что Небесный Отец хранит нас, одевает, кормит, любит нас. И Христу было так приятно угодить Своему Небесному Отцу тем, что Он сохранил Своих учеников в этом злом и опасном мире. Еще раз хочу сказать, если бы не Господь, сатана давно бы расправился с учениками. Помните, Павел писал, что сатана – это не просто с хвостиком и с рожками такое безобидное почти существо смешное. Нет. Петр говорит, что это могущественный злой дух, и он ходит, как голодный лев, ища кого поглотить. Так что это серьезная опасность. И следующий вопрос, который нам важно рассмотреть, и мы достаточно времени уделим ему. Как Господь хранит тебя и меня? Как Он хранил учеников Своих? И хотелось бы отметить 7 способов, которые использовал Господь и использует сегодня, чтобы сохранить тебя и меня. Первый очень важный способ. Господь хранит учеников чудом духовного возрождения. Вы знаете, христиане называются новым творением. Это значит, что они обретают какую-то новую духовную природу. Природу, у которой есть определенные уникальные качества. Когда человек возрождается, это происходит при искреннем покаянии, тогда Дух Божий входит в его сердце, изменяет его и дает ему новые чувства, новые мысли, новые направления в жизни. Помните, как говорил апостол Петр во 2 главе 9 и 10 стихах: «Но вы род избранный, вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, то есть в собственность, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Братья и сестры, вы видите, Петр утверждает, что абсолютно новое совершает Господь с теми, кого призывает на путь спасения. Возрождение – это не некое улучшение характера человека, его повадок. Нет, это реальное изменение сердца. И тот, сердце которого Господь изменил, он не захочет уйти от Христа. Помните, Христос произнес слова: «Если кто не будет есть и пить плоти и крови Сына Человеческого, не будет иметь жизни», то, услышав эти слова, ученики Иисуса, не из числа 12, сказали: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» И они ушли от Иисуса. Ну, Господь объяснил им, своим ученикам, что они ушли, потому что они не были привлечены Отцом, они сами пришли ко Христу и сами уходят. Но вот что интересно, Господь теперь обращается к небольшой группе своих учеников и им говорит: «А вы не хотите ли уйти?» И что же сказали эти ученики? Ну, может быть, и нам следует пойти. Нет. Что сказали ученики? Они не сказали: «Ну, знаешь, нам как-то неудобно тебя оставлять. Вроде ты много добра нам сделал». Нет. Апостол Петр заявил от имени всех учеников: «Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Вы посмотрите, сам Христос говорит им: «Можете уйти». Они говорят: «Нет, мы это не хотим». Это голос новой природы, которая не желает уйти от Христа. Это голос новой природы, которая желает быть близко Господу Иисусу Христу. В своем первом послании Иоанн Богослов говорит еще дополнительно о признаках возрожденного человека, об этом голосе новой природы. Вот посмотрите: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Не может грешить – это значит, что он не может находить удовольствие в грехе. Он ошибается. В первом послании Иоанна об этих ошибках верующих много сказано, но он не хочет пребывать в этих ошибках, он не делает их с каким-то удовольствием. Это голос новой природы. Далее Иоанн говорит: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Вы видите, голос этой природы звучит так: «Я люблю Иисуса Христа». Следующий текст: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, есть вера ваша». Это голос новой природы. А чем, собственно, мир удерживает в своих объятиях миллиарды людей? Что это за цепи, которые он одел на людей этого мира, и они не могут никак от них освободиться? Три страшные цепи: похоть плоти, потом очей и гордость житейская. И вот те, кого Господь возродил свыше, они побеждают мир, они побеждают все эти похоти. И еще очень важное свидетельство. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, говорит Иоанн, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога в духовном отношении чистоплотный человек. В нравственном отношении. Да, он может обольститься, да, он может что-то неверное сделать. Но потом вот этот голос совести так начнет в нем взывать, что он не находит себе места, пока свой грех не оплачет и не исповедует. Так что находить удовольствие в чистоте – это голос новой природы человека. Дети Божии вкусили, как благ Господь. И вот это первое, что помогает человеку устоять на пути спасения, не совратиться на гибельные пути. Так Господь начинает хранить человека, давая ему эту внутреннюю природу, которая убегает греха и тяготеет к Богу. Второе, Господь хранит учеников своей ходатайственной молитвой. Христос говорил Петру: «Симон, Симон», это Луки 22:31-32. «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вы посмотрите, ученикам Христа противостояла могущественная сила, сила сатаны. И в сравнении с сатаной ученики Христа, но это зерно в сравнении с человеком. Что может человек сделать с зерном? Разбросать его может, затоптать его может, в землю посеять может. И зерно не может воспротивиться этим действиям человека. Вот точно так же и мы, и Петр, и ученики по отношению к сатане. Совершенно бессильны. Но вот этим натиском сатаны противостояла могущественная власть Иисуса Христа. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И Иисус сказал: «Я молился о тебе». И он не молился как-то, знаете, вот, ну, как мы. Мы вроде и просим, но не знаем, то ли будет, то ли нет. Христос никогда напрасно не молился. И он сказал: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись», значит, Христос знал, что его молитва повлияет на обращение Петра, «утверди братьев твоих». Дорогие друзья, хотя ученики после распятия Иисуса впали в депрессию, впали в неверие, но все-таки не за этими их настроениями было последнее слово. Последнее слово было со Христом. Он вытащил учеников из неверия, из депрессии. Он поставил их на путь радости, на путь спасения. Послание к евреям наполнено утверждениями об этом ходатайственном, славном молитвенном служении Иисуса Христа. И поверь, дорогой брат и сестра, ты в постоянной памяти у Христа. Если бы Он на одно мгновение забыл за тебя помолиться, если бы это случилось, ты бы уже горел в аду. Но ты живешь, потому что Христос молится за тебя. Послушай, в послании евреям сказано: «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». То есть получили все, что обещал Бог, вечную жизнь и вечное царство. Итак, Господь нас хранит своей молитвой. Это такая могущественная стена вокруг нас, которая действительно нас соблюдает к вечному спасению. Третье. Господь хранит своих учеников своим словом. Своим словом. Вы знаете, в Писании христианская жизнь сравнивается с путем. Помните, Господь сказал: вот есть два пути. Есть широкий путь, есть узкий путь. По широкому очень много людей идет, по узкому мало людей идет. И поскольку христианская жизнь – это путь, то, конечно, на этом пути, как говорит пророк, поставлены Божьи путевые знаки. И они даны нам, путникам, в эту небесную страну, чтобы мы ориентировались по этим знакам и чтобы мы не попали в какую-нибудь беду. Ну, вот здесь есть братья, ну, и некоторые сестры уже теперь есть водители. Вот я, когда вспоминал эти правила вождения, я понял, что они все-таки в основном из Библии взяты. Знаете, Бог поставил предписывающие знаки. Это знаки, которые помогают нам держаться верного пути. Я лишь на некоторые укажу. Их слишком много, и нет времени, чтобы все перечислить. Вот что сказал Господь. И что нам помогает держаться верного пути? «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Прекрасный знак, правда? Или еще. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас, и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». А блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже миноваться у вас, как прилично святым, также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Какие чудесные предписывающие знаки! Вот как идите, вот что делаете на этом пути. И дитя Божие, оно не может сидеть сложа руки. Знаете, на следующий день моей внучке будет уже полгода. И вы знаете, вы ее не заставите сидеть спокойно. Не может, вот эта жизнь прям так бьет ключом из нее. Ей обязательно нужно ползать, все тащить в рот. Всем она интересуется. Никто не должен ее заставлять или убеждать: ну слушай, тебе надо двигаться. Так нет, раз эта жизнь есть, она себя показывает. Все, что ей нужно... Ей нужно показывать: вот это можно, а это нельзя. Вот так, если Господь нас призвал на путь спасения, Он вложил в нас эту духовную жизнь, мы не хотим сидеть сложа руки, мы хотим что-то делать для нашего Бога. Но как нам указывает Слово Божие? Подражайте Богу, просите, дано будет вам. Прекрасные путевые знаки. Есть предупреждающие знаки, которые говорят нам о какой-то опасности. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Братья и сестры, разве мы не натыкались на эти знаки опасности? Да. И благодаря им мы останавливались, и благодаря им мы говорили: «Господи, сохрани меня, дай мне не сеять плоть». У Бога есть знаки приоритета, чтобы мы могли отличить главное от второстепенного, как в этом мире есть главная дорога, есть второстепенная. И, конечно, преимуществом пользуется главная дорога. И вот так Господь поставил этот знак главной дороги: «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Или: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». У Бога есть запрещающие знаки. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». Запрещающий знак: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». И есть еще информационные указательные знаки, как вот в мире: там стоянка, там ГАИ, там гостиница, там еще что-то. Так у нас есть вот такой важный указательный знак, и он имеет отношение к нам. «Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Или вот в свете вот этой акции, которую мы проводим, «Ощутите силу перемен». «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Бог говорит нам: идите, учите. Это, собственно, причина, почему мы участвуем вот в этой акции. Некоторые люди смущаются: «О, как вы можете, там ведь не только евангельские христиане и баптисты, там еще вот и эти, и эти». Ну да, мы знаем, во что мы верим. Мы не скрываем это ни от кого. Но раз есть возможность исполнить эту заповедь Христа и пойти в дома, вручить книгу, пригласить к нам на служение, как мы можем эту Божью заповедь не исполнить? Или: «Сие творите мое воспоминание, помните смерть Господню, Его славное воскресение». Какой хороший знак! И, конечно, братья и сестры, каждый нормальный христианин, как и добропорядочный водитель, он, следуя этим знакам, он достигнет небесной отчизны. Но вы спросите: но ведь есть и лихачи. А что, если вот кто-то из детей Божьих, ну, вот, захочет пренебречь этими знаками? Бывает такое? Бывает, к сожалению. И вот такие люди попадают в духовные аварии. Такие люди получают духовные повреждения. И они попадают в больницу, то есть на братский совет их могут пригласить. Диакон церкви придет к ним. Они могут услышать обличение от брата и сестры: «Ты не так делаешь». Они могут быть отлучены от церкви. И это все будет им свидетельством, что они нарушили Божьи правила. Это очень-очень серьезный момент. Это я говорю о тех, кто вот специально, зная эти Божьи знаки, все-таки их нарушает. Вы помните, Павел пишет в послании к Коринфянам, мы это читаем на вечере Господней: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого из вас многие немощны, больны и немало умираем. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, чем наказывает Господь своих детей, чтобы они не попали под осуждение с миром? Немощь, болезнь, смерть. Ну, чаще всего, братья и сестры, мы или по своей невнимательности отвлечемся и можем нарушить какое-то вот Божье правило. Но тогда, слушайте, нас останавливает этот небесный инспектор, Святой Дух. И в книге Исаии сказано: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, или если бы вы уклонились налево». Мы можем терять ориентиры направо, налево, и вот тогда Святой Дух говорит нам, вот как нам нужно идти. Так что через это слово Господь охраняет наше движение к небесной стране. Но это не все. Христос хранит учеников своей могущественной силой. Братья и сестры, удивительной радостью, мощью звучат слова апостола Павла. Это сладкий гимн могуществу Христа. Послание Римлянам 8:35-19. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Братья и сестры, нигде не сказано, что Христос защитит нас от горя или искушения, но сказано, что Он защитит нас от вечной погибели. Но для этого мы обязательно должны стремиться близко к нашему Господу Иисусу Христу. «Береженного Бог берегет», так говорит народная пословица. И это правильно. Мы должны быть верными нашему Господу, прикладывать свои усилия. Это не исключает вовсе Божьей охраны. Понятно, что наших усилий недостаточно, но они-то быть все-таки должны. Павел пишет: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Апостол Иуда пишет: «Могущему соблюсти нас от падения, поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, и ныне, и во все веки. Аминь». Во втором Тимофее Павел говорит: «Избавит меня Господь от всякого злого дела, сохрани для своего небесного царствия ему слава во веки веков. Аминь». Братья и сестры, нигде Павел не говорит о себе с такой прибавкой: «Если, возможно, Господь избавит, сохранит меня». Он верит в Божью силу. Он верит в возможности Христа сохранить. И для нас практическое применение этого текста. Братья и сестры, осознаем ли, что Христос не беспристрастный наблюдатель за тем, как мы идем? Но Он заинтересован. Он Сам хранит нас. Он Сам оберегает, Он близок к нам. Второе, уповаем ли мы на эту силу и мощь Господа Иисуса Христа? Если нам и нужно сосредоточить наши усилия, братья и сестры, в чем-то, в деле нашего спасения, так это в том, чтобы верить в могущество Господа Иисуса Христа. Встали ли вы под Его защиту, дорогой друг? Можете ли вы сказать, что Христос хранит ваше спасение? Если вы его еще не обрели через веру и покаяние, вы не можете такого сказать. Но сегодня призывает вас Господь именно к этому, чтобы вы могли быть уверенными, что вы находитесь под охраной Господа Иисуса Христа. Вот здесь ваша ответственность. Здесь вы должны лично принять сегодня решение и сказать Господу Иисусу Христу: «Господь, возьми меня под Твою могущественную охрану. Я сам не могу себя сохранить от грехов и беззаконий. Ты меня избавь и Ты меня сохрани». И пусть имя Господа Иисуса Христа прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Милосердный наш Бог, мы благодарим Тебя, что Ты исполняешь волю Небесного Отца и также в отношении нас. Господь, не только Своих учеников-апостолов Ты сохранил от вечной погибели. Ты хранишь нас, как драгоценное достояние, врученное Тебе Небесным Отцом. Помоги нам размышлять об этом. Помоги нам уповать на Твою силу, Господь. Помоги нам считаться не с нашими возможностями. Они чрезвычайно плачевны. Они вселяют в нас ужас и неверие, Господь. Помоги нам считаться с Твоими возможностями, что Ты можешь защитить нас от врага души, что Ты можешь защитить нас от посягательств похоти плоти на нашу душу. Господь, мы Тебе доверяемся такие, какие есть, и просим Тебя, храни нас. Помоги нам следовать предписаниям Твоего Слова, чтобы наш духовный путь был без аварий, без плохих происшествий. Помоги, Господи, чтобы душа наша в целости и сохранности могла достигнуть вечности, чтобы в этом исполнилась Твоя святая воля. И просим Тебя, призови тех, кто в нашем собрании был затронут Твоим Словом. Дай им воззвать к Тебе в покаянии, чтобы они находились под защитой Твоей, под удивительной защитой Твоей благодати. Аминь.